о чем идет речь? Что значит, у вас переносит раньше, как это называть, раньше переносит?
Шаббас.
Да-да. Что это значит?
Ну, то, что мы не начинаем зажигание, как положено, в 9:15, там, в 9:10, а мы начинаем в 10:08.
Да-да, я слушаю вас. Алло? Да что ж такое? Почему звук попал? Слушай, одну секунду, я еще вас не слышу, я посмотрю, что-то случилось. Со скайпа, кто еще перезвонит? Почему-то сбилось, извините, просто почему-то сбилась связь, не знаю, что случилось. Вот. Значит, еще раз. Вы начинаете, я понимаю, начинаете, это везде принято, во всем мире так принято. Во сколько, вопрос только, насколько раньше вы начинаете?
Если 9:15, то 15:25.
Час 25 до шки, до захода солнца, да?
Да.
Ага. Так это совершенно нормально. Видимо, я подозреваю, что для летнего времени это совершенно нормально. Наверняка у вас наверняка у вас день больше, чем ночь в это время, правильно?
Да, конечно.
Ну тогда значит, что час 15, солнечных час 15 до захода солнца можно уже начинать. Можно уже начинать принимать шаббат, правильно? Так если вы, у вас день больше, чем ночь, то значит, что час 15 солнечных это больше, чем то, что вы говорите. Соответственно, это совершенно легитимно. Можно принимать шаббат, можно молиться молитву, зажигать свечи до этого, сказать благословение, нет никакой проблемы.
Хорошо, а как же читать минху тогда?
Вы имеете в виду после зажигания свечей?
Нет, до.
А какая проблема читать минху до этого?
Нет, но уже после мы же не имеем права ее читать.
После чего, Тамар?
Минху, после... когда зажгли свечи.
Это неправильно, но можно иметь в виду, что я не хочу принимать шаббат, то есть я зажигаю свечи, я еще хочу помолиться минху. То есть это не так страшно, как другие вещи, потому что когда мы принимаем шаббат, то есть мнение, что мы принимаем шаббат только то, что касается субботних работ. Мне, да, то есть, это не так страшно.
Хорошо, спасибо большое.
То есть,
спасибо,
если вы знаете, вам, скажем так, если вы знаете, что вы зажигаете шаббатные свечи, вы будете молиться минху, то есть, если вы это знаете, когда зажигаете шаббатные свечи, это не такая большая проблема.
Нет, просто иногда не уходишь из дому, так можешь прочитать минху, но если ты где-то в городе и идешь сразу в синагогу, то уже минху не прочитаешь.
Да, да. Я понимаю, ничего страшного, так вы там прочитайте минху. Ничего страшного нету.
Ясно, огромное вам спасибо. Угу. Огромное спасибо.
Единственное, что проблема, вы знаете, что после шаббат, в шаббат нельзя носить в населенном городе. Я так понимаю, что у вас же там нету ирува в городе?
Нету.
Вот, так из синагоги, когда возвращаетесь, то нельзя вроде бы ничего носить.
Ну да.
А, вы не носите?
Нет.
Замечательно. Тогда все в порядке, нету проблемы.
Спасибо большое.
Здорово. Значит, тогда мы продолжим ту тему, которую мы немножко начали, до повтора. А именно, то есть, это на самом деле очень важная тема, к сожалению, люди не знают и часто нарушают эти запреты. Что я имею в виду? Есть запрет, есть несколько запретов, что можно делать, точнее, чего нельзя делать до шахарита. Значит, я вначале то есть, повторю то, что мы поговорили, потому что, мне кажется, забыли. А потом мы продолжим. Значит, первое, есть общий запрет перед всеми заповедями, то есть, которые связаны со временем. Ничего не делать трапезу полчаса до наступления времени этой заповеди. То есть, кроме шахарита, скажем, нельзя есть полчаса до зари, в день в Рошана из трубления в шафар, в Пурим из-за Мегилы и так далее. То же самое, если есть по полчаса до Минхи, до маленькой Минхи, Минхактана, помните, мы говорили, это 9,5 световых часов. Тоже нельзя неправильно кушать трапезу. Так это же относится к шахариту. То есть полчаса до Алот Ашахар, то есть до зари, нельзя кушать трапезу. Я вам еще раз напомню, мы говорили, что есть спор, который мы не можем определить, что такое Алот Ашахар. Это 72 временных минуты до восхода солнца, так называемый Нец, Нецахама, или Нец просто. Либо это 1.5 часа временных до восхода солнца. Значит, из-за того, что этот вопрос не разрешен, то закон такой, хотя это сомнение Драбанан, хотя это сомнение по поводу запрета мудрецов, тем не менее, более, то есть набожные люди постараются держать 1.5 часа, 1.5 часа, но если какая-то необходимость, я вам говорил, то можно облегчить до 72 минут. Так вот, так как мы, ну, то есть, так как молиться можно в самом крайнем случае уже с зари, получается, что 1.5 часа до зари нельзя кушать санес, то есть, ну правильно, 1.5 часа до зари нельзя кушать трапезу. То есть, либо 2 часа до восхода солнца, либо 1:32, 42 минуты до восхода солнца. Все, мы только про временное время, про световое время. Что такое сеуда? Что такое трапеза? Эта тема относится к нескольким вопросам. Да? Это относится к нашему сейчас, нашей теме. Нельзя кушать трапезу, знать, что трапеза, например, по поводу суки. То есть нельзя в ней суки кушать трапезу, если есть возможность кушать суки. Трапеза называется то, после чего человек обязан читать беркат амазон. То есть получается, что для того, чтобы эту тему нужно знать также для того, чтобы знать, когда благословлять беркат амазон. Значит, есть два варианта. Первый вариант, когда мы кушаем только... То есть хлеб, понятно, хлеб, когда мы скушаем кизят хлеба, нужно считать беркат амазон, однако квиют сюда, то есть сюда считается кибейца. Кибейца, я говорю, это где-то 54 грамма. 54, я имею в виду, кубических сантиметра. Да, то есть получается, что полчаса до шахарита, скажем, можно скушать кизает хлеба, хотя придется сказать, как это амазон, но трапеза не считается. Вот. Так как кибейца, это считается трапезой, то не совсем правильно. Кибейца считается трапезой драбанан, то до шахарита уже нельзя кушать кибейцу хлеба. Что еще нельзя делать?
А кусочек печенья можно съесть?
Правильно. Про печенье. Когда мы говорим про печенье, значит, история такая, есть два варианта, вы понимаете. Первый вариант, когда мы кушаем печенье и другие блюда. Второй вариант, когда мы кушаем только печенье, правильно? Это есть два возможных варианта. Вначале давайте определимся, что такое печенье. Есть разные, как бы, то есть, ну, в разных книжках по-разному, и очень часто бывают ошибки. Общая традиция, она такая. Все, что принято кушать, как сладости, как какое-то добавление к трапезе, а не как саму трапезу. Все эти виды печеных вещей, они считаются так называемые мизанот. То есть мы не благословляем бремене мизанот, а после них благословляем одно благословение, да, из трех тем. Мейн шалош, так называемое. Это все случаи, когда этот вид мизонот используется в обычной жизни не как вспомогательная вещь для трапез, то есть не как хлеб, а используется как... используется как этот вот... как добавка, пекарная добавка, да, то, что там пирожки, какие-нибудь соленые сухие штучки. Вот. Часто бывает в самолетах, то есть было много, как бы на эту тему много поднимались, писали и говорили, все ничего не помогло. Поэтому надо знать, что это ошибка, это неправильно, да, то есть разговор тут быть не может, кто-то учил тему, он знает, что это ошибка. В самолетах часто дают там блюда, скажем, пюре там со шницелем, предположим, с курицей, допустим, да, и дают булки, на которых написано «Буре мене мизанот». Очевидно, что эти булки никто не кушает как добавку к трапезе. Все их кушают как хлеб, используют как хлеб. А если это так, то нет никакого разрешения считать их мизанот. Поэтому нужно считать их хлебом в полном порядке. То же самое с пиццей. Пиццей, смотрите, может быть, это зависит от стран. Обычно, то есть там, где, например, в Израиле, скажем, я вижу, пиццу используют как блюдо, чтобы поесть. Это не какая-то пикантная добавка, там, как конфетка, или там, я говорю, как, например, не один французский сефардский еврей сказал, что они кушают оливки в конце трапезы, как ашкеназим орехи в шаббат. Да? То есть такая добавка в конце, что-то вкусненькое в конце сюды, как, скажем, как мы кушаем мороженое, например, да? Такого плана. Так пиццу, мне кажется, по крайней мере, то, что я вижу вокруг меня, да, ее кушают для того, чтобы насытиться. Если ее кушают для того, чтобы насытиться, значит, на пиццу нужно говорить, я еще раз не говорю в данный конкретный момент, мы говорим про то, что принято делать. То есть, когда мы определяем, что такое мизнот, что такое хлеб, то мы определяем по тому, как принято в этом месте себя вести. Так вот, мне кажется, как я вижу, что пиццу большинство людей, мы здесь за большинство мнений, большинство людей кушают в роли трапезы, то есть с целью насытиться, а не как закуску. Соответственно, пицца считается хлебом. Да? То же самое с этими булками в самолете. Еще раз? Нет. Нужно сказать, омойся и сказать Беркат Амазон.
Почему? Ведь она напичкана всем.
Это правильно, но это хлеб напичканный чем? Если я буду просто хлебом, нужно говорить омойся и Беркат Амазон. Если мы кушаем бутерброд, так мы говорим о муце и Беркат Амазон. То же самое и пицца.
А можно спросить?
Конечно.
Вот наш шарин сказал, что хлеб, он определен как три составляющих. Это вода, потом один из пяти злаков, то есть вот рожь, пшеница, что там у нас, овес, полба, ячмень, да, и плюс еще дрожь. Вот это считается хлебом. Потом, почему он сказал, почему в самолетах вот пишет метанол?
Да, я знаю. Я понимаю, то, что да, это, я объясню. Есть, тогда я скажу вам, как оно есть. Да? Значит, есть, в Гмаре употребляется такое понятие, называется то, что мизаноты, там, то сам патова бакисни, называется в Гмаре. Да? То есть в Гмаре написано, что есть такие виды мучных изделий, такой виды печеных изделий, которые мудрецы освободили от Беркат Амазон, от Ацилаты Дайм, то есть мыть руки, по той причине, что их принято кушать как закуску, а не как хлеб. Теперь, есть несколько объяснений в Ришоним, то есть мудрецов начального Средневековья, что такое, о чем идет речь, как они выглядели. Дальше. Обидно. Ладно, что можно сделать. Дальше. Есть спор наших мудрецов последних поколений, как к этому относиться. Что означает три этих объяснения в Гмаре? Это значит, что каждый из них спорит. То есть, мудрецы освободили только определенный вид печеных вещей от амуци и Беркат Амазон, либо нет. На самом деле каждый просто приводит пример того, что было принято в его время. А имеется в виду, что все те виды печеного, которые используются как закуска, они относятся к этой категории. И наоборот, то, что не используется как хлеб, оно не относится к этой категории. Да, то есть есть два возможности объяснить. Ваш раввин объяснял по первому варианту, что есть спор. Вот. Но, и так написано в книжках предыдущих поколений. То есть это, есть спор, как бы, ну, то есть как это понимать. Но сегодня, если вы обратите внимание и спросите вашего раввина, да, когда мы приходим на трапезу, нет, скажем, не трапезу, скажем, бритмила, или мы приходим на бар-мицву, или на свадьбу, то вы знаете, что принято делать шведский стол. Вы же бывали когда-нибудь на таких вещах? Что-нибудь такое, бармица, свадьба. Бывали вы, Ирина?
Да, да, да.
Ну вот, вы видели там шведский стол?
Да, и там такие маленькие булочки.
Вот, одну секундочку. А, там были только маленькие булочки? А вы никогда не видели?
Когда хала...
Когда есть... Может быть, у вас там в Люксембурге не так часто бывает, ну, как бы, не так много выпечных изделий. Но, скажем, у нас в Израиле история такая. Вы смотрите вашего раввина, как у них ведется. Да, то есть... Есть шведский стол, и там есть и рогалах. Рогалах это, по-русски же не знаю, значит, тесто, когда его сматывают вместе со сладким, это не мешочек, а его просто скручивают вместе со сладким наполнителем, шоколадом или с корицей, что-нибудь такое. Такие рожки получаются с этим сладким наполнителем. И там есть, скажем,
тоже...
Как?
Рогалики.
О, рогалики. Тамара, вообще нас выручаете? У нас палочка-выручалочка. Так это самое, рогалики и, скажем, крекеры. Крекеры известно слово, да, по-русски говорят крекер? Такие сухие соленые печенья.
Да, известно слово. У нас такого нет, у нас просто будет.
Ага, ну я понимаю. Вот, я вас понял. Значит, в Израиле, по крайней мере, то, что происходит в Израиле, я могу сказать. И вы спросите вашего раввина, как он себя ведет там, где, скажем, просто, видимо, в Люксембурге не такая большая община, поэтому нету всяких пекарен кошерных.
Он просто объяснил вам все, что мезонот, есть как бы три признака.
Да-да-да, Ирина, я понимаю.
Хрустящие, фруктовые или сахарные.
Да-да, Ирина, я понимаю, что он сказал. Ирина, я понимаю, я еще раз говорю, это зависит от того, как понимать объяснение вот этого, то, что я сказал, мудрецов первого средневековья. Они спорят или нет. Если, говорю, два подхода. Первый подход. Что каждый из мудрецов сказал, мудрецы, имею в виду, которые в Талмуде, они постановили, дали вот это освобождение от закона хлеба только на определенный вид выпечки. Все остальные виды выпечки, даже когда их едят как закуску, все равно считаются хлебом. Это одно объяснение.
Правильно.
Да.
Еще один вопрос по хлебу. Можно больше?
Слушай, можно только закончу вначале, ладно? Без... Вот. А потом вернемся. Так вот, да, второе объяснение, как я сказал, что наоборот, что все, что используется как закуска, это хлеб, это хлеб. Теперь, я говорю, в Израиле, у меня есть несколько доказательств, но в Израиле, по крайней мере в Израиле, когда мы находимся на большой трапезе, и там есть ситуация, когда есть рогалах, рогалики, и, скажем, крекеры. По всем мнениям, тут, то есть один из них это хлеб. В таком случае. То есть ваш раввин сказал, что получается, что из всех трех мнений получается, что это самое, что точно благословлять амуцы можно только на вот хлеб, который в таком форме, как он сказал. Но это получается по следующей причине. Потому что мы говорим, что есть сомнения. Как благословлять на каждый из видов выпечки. И поэтому мы можем благословлять точно амуцы, точно это самое, только на случай, когда все три слова выполняются. То есть не то, не то, не то, не то. Вот. Это одно, один вид, возможность объяснить то, что сказано. Вот, да, в Шулхан Арухе. Второе, это не так. Теперь, когда мы приходим на трапезу в Израиль, скажем, да, я вижу, что все люди, и не только я, это же не описание, да, что все люди кушают спокойно и то, и то, и то, и то. То есть то, что по какому-то изменению точно хлеб. И, во-первых, не моют руки. Во-вторых, не говорят «Беркат Амазон». Это значит, что, по крайней мере, в Израиле традиция... Это все так делают, да, во всех, я спрашиваю, во всех кругах. В Израиле традиция, то есть минхаг, считать, что закон идет по второму мнению. Как я вам объяснил. Теперь, как в Люксембурге пока нет такой возможности проверить, потому что нету пекарни. Значит, пока что вы можете вести себя, как вам говорил Равин. Нету проблемы. Но...
У нас есть один пекарь, у нас есть одна пекарня.
И там, вот я говорю, там встречаются вместе на одной трапезе рогалах, рогалики и крекеры?
Нет.
Бывает такого. А крекеров нет, да?
Нет.
Я понял. Ну, тогда это самое не можешь проверить. В других местах, я говорю, я не знаю сейчас, может быть, как-то в других местах, может, в Европе по-другому все, это я не знаю. Вот. Но в Израиле точно ведут себя не так. В Израиле во всех местах, включая хабадские общины, ведут себя по второму мнению. Почему? Потому что я говорю еще раз. То есть, да, то есть, я нету, как бы, то есть, корень, ну, нету же, мы же не придумали сами законы, да? Источник этого всего в Гмаре. В Гмаре написано, что есть такое понятие, как пата баба кисни, то есть мезунот, которые освобождены от беркат амазон. Есть три мнения в решоним, которые говорят, что это такое. Вопрос, что они спорят или не спорят. Первое объяснение, что Шулхан Арух говорит, что они спорят. Если они спорят, значит, как ваш раввин сказал, тогда нужно, то есть можно говорить о муци и беркат амазон только когда все три мнения, то есть когда учитываются все три мнения, это не это, не это, не это, не это. И это то писание, что он сказал. Да? И Беркат Амазон, соответственно. А во всех других случаях, из-за того, что сомнения, то мы не говорим Беркат Амазон. Но в Израиле ведутся не так. То есть, когда случаи совпадают, то есть, по всем трем мнениям, не ты, наоборот, по одному из мнений должен быть хлеб. Это должно быть хлеб. Все равно в Израиле, как бы, то есть, именно так, что едят несколько видов выпущенных изделий так, что получается, что нет ни одного мнения, которое говорит, что все эти выпущенные изделия – это не хлеб. И тем не менее, не моют руки и не говорят ни о муци, ни беркат амазон. Это значит, что мы идем по второму объяснению. Поэтому я говорю еще раз, я не знаю. В Люксембурге не знаю, что вам сказать. В Израиле, как я говорю. В других местах, скорее всего, тоже, как я говорю. Но посмотрите сами. Да, то есть...
У нас, конечно, так... У нас... мы кушаем... даже если не занот, но потом все равно считаем
Беркат Амазон.
После еды. Вот,
Беркат Амазон.
Амазон, да. Беркат Амазон. Но просто из-за того, что как бы Равин, он принял решение, что прежде всего нужно сохранить общину, и поэтому он не устражает.
Смотрите, если устражать не нужно, просто есть закон, обязан, поэтому я вам советую спокойно, тихонечко считать Беркат Амазон, не с того, чтобы кому-то говорить.
Хорошо.
Просто тихонечко, чтобы никто не заметил, не выделяться, это некрасиво, а это самое. Вот. Надеюсь, что я с вами. Надеюсь, что я с вами. Извините, просто Рабьёси хотел спросить первый. Я просил продолжать. Хорошо, а потом мы к вам вернемся. Да, Рабьёси, я слушаю.
Вы знаете, что я психозник бывший.
Вы бывший? Да. Анатом. Не анатом, биолог, да.
У нас было такое, есть такие две культуры, мы их все знаем, они обе входят в эти пять культур, рост и финицы.
Uh-huh.
Да? Из них была третья культура сделана, Титикали, она считается кормовой.
Uh-huh.
Я работал в институте, где делали там, был такой отдел качества зерна, и с Титикали тоже делали хлеб, конечно, после того, как я его попробовал, я его больше не хотел. Более того, мой дедушка, дядя, когда я его попробовал, сказал, боже, опять у нас в нашем доме появился хлеб войны. Вот, так вот. Но в немецких магазинах я видел этот хлеб, люди как диетически его тоже едят.
Ну, еще хорошо.
Как к нему относиться? Это хлеб сделан чисто из культуры, которая отдается на корм животным. Но культура сделана из селекции. Из тех культур двух, роста финица, которые замечены, из них сделано из них, надо считать Беркат Амазон.
Смотрите, Тут вопрос никого нет, это сам. Почему? Потому что хлеб, он то есть, даже из ячменя, который считается точно кормовой культурой, тоже хлеб. Да? То есть тут вопроса особо нет.
Спасибо.
То есть, да, обычный хлеб, нет никакого, нет никакого самого. Эммануэль, я с вами.
Добрый вечер, Пицков.
Да-да.
Я опоздал немножечко, был у врача. Так я хотел вас спросить так. Если сколько смотрят съесть мезонот? Если мезонот съесть 3 рогалика или 4,
Мы сейчас начнем обсуждать. Я просто пока что объясняю. Мы правы, что у нас не было, поэтому мы сейчас просто вначале нужно определиться, что такое хлеб, что такое не хлеб. Вот. Я говорю, есть два мнения, но я вижу, что в общем-то во всем мире, я не знаю, того, что в Израиле. В общем-то, есть разные люди из разных стран, и все ведут себя одинаково, то, видимо, что, это мнение, оно принято везде. Ну, по крайней мере, в большинстве стран мира, то, что я говорю, что все, что используется в виде хлеба, то есть, как для насыщения, я имею в виду не в данный момент, а принято у большинства людей, это хамуцы. Еще раз, прописи я не знаю, то есть я слышу, мне говорят, например, что американцы, они могут, у них есть такое, как бы, то есть они могут спокойно взять кусочек пиццы, как у нас сладкий стол в конце трапезы, просто кусочек пиццы, потому что она вкусная. Да, так мне сказали. Поэтому я подчеркиваю, что там, где я живу, там большинство людей, которых я знаю, в моем кругу, не американцев, да, скажу честно, они используют хлеб как... То есть пиццу как еду. Они используют как хлеб, чтобы насытиться. Если в вашем месте едят... Сейчас объясню еще раз. Если едят эти пиццы как закуски, то это вот. Теперь я говорю, что более правильно те булки, которые спокойно кушают, то есть, скажем, если вы видите, очевидно, что эти булки ложат на стол и дают вместе там с селедкой, или, я возвращаюсь к вопросу этих булках, с селедкой или там, я знаю, с пюре, то есть их едят как, с салатами, да, едят вместо хлеба, просто хотят не читать Беркат Амазон, то это не это самое, неправильно. Это глупость. Не сказать глупость, я хочу сказать глупость. Это неправильно, Бекисур. Это неправильно. Поэтому я советую тем, кто меня слушает, прочитать Беркат Амазон, помыть руки перед этим. Но, перед хлебом. Но нужно быть аккуратно, чтобы никто не это самое, чтобы никто не заметил. Если такой возможности нет, что имею... То есть Беркат Амазон никто не может заметить, никто не знает, что я читаю. Да? Если нет возможности помыть руки незаметно, то... это самое, то тогда не знаю. То есть, если необходимо, скажем, если мы говорим о кидуше. Мы говорим о кидуше в шаббат, когда нужно скушать мезонот, то в общем, тогда может быть можно поесть без омовения рук. Потому что, чтобы не отличаться от общины, от того, что принято в этой общине, то можно нарушить даже закон Драбанан, чтобы не было ссор. Поэтому я говорю, если нет другого выхода, и вы не можете помыть руки аккуратно, так, например, выйти в туалет, скажем, потому что, знаете, тихонечко стать, благословение, чтобы не заметил, а потом сесть и сказать амуцы, то тогда стоит сделать, можно кушать без омовения рук. Если есть возможность, то вы помыть руки, но Беркат Амазон в любом случае. Надо съесть только, хотя бы кизайт. Этих булочек. Знаете, сколько? 30 копеечек. Кубических сантиметров. 27 кубических сантиметров.
Можно вытереть руки платком сначала.
Не, понятно. Вы видите, что можно выйти в туалет, как будто бы в туалет, и потом помыть руки. Никто же не знает. Вот. То есть можно найти совет. Но если, предположим, нет возможности. Нет такой возможности. Да, тогда можно нарушить запрет мудрецов, чтобы не ссориться с общиной. А что касается... Запрета тоже нарушать нельзя. Так Беркат Амазон никто не знает, что я читаю. Дальше у него открытый сидур, так это можно сделать так, чтобы никто не заметит, вы не виноваты. Это не заметно само по себе. Вот. Да посмотрите вам сидур, что вы читаете, что можно сделать. Да, это не должна быть ваша проблема. А что касается Омовение рук, я говорю, я не знаю, если нет никакой возможности застыть, то ссориться не нужно, если кто-то может обидеться, что такое, то тогда лучше сделать тихонечко. Так вот, тем более, сейчас вторую вещь говорю, так вот, когда мы говорим про мизуно, то есть если мы говорим про то, что называется хлебом, значит, после кизайта уже мы говорим беркат амазон, но кизайт еще можно скушать до, то есть полчаса до восхода солнца. Это можно. Кибец нельзя. Если мы говорим про мизунот, то тогда на эту тему есть разные споры. И различаются две ситуации. Первая ситуация, когда мы едим только мизунот, только печенье. Вторая ситуация, когда мы едим печенье и еще другие продукты, которые насыщают. Так вот, если мы съели хотя бы кизайт мучных изделий, и к этому мы добавили других продуктов и насытились, то тогда, теперь смотрите, я говорю мнение Мишны Брюры. Если кто-то, там, скажем, рав вообще не даст урок у Иры, рав там Хабадский, и он даст урок и скажет другую теорию по этому вопросу, то я пока не могу, как бы, то есть, да, то есть, ну, там принято так себя вести, начинает так себя вести. Он скажет, скорее всего, Шульхан Арух рав, а он спорит с Мишной Брюрой. То есть Мишна Брюра спорит с Шульхан Аравом. Поэтому там, где ведут всякий Шульхан Арух рав, то надо слушать, как раввин говорит. Пока он находится в этой общине. Мишна Брюра говорит то, что я сейчас говорю. Мишна Брюра, мой шифанщик, так говорит. Вот. Так...
Я прошу прощения.
Да.
А скажите, пожалуйста, если хлеб больше подходит на синтетический?
На синтетический?
Да.
То что?
Ну так что, говорите это самое...
Я тоже пытаюсь объяснить, что если эта вещь...
Политву и беркат амазон?
Если съели кизайт, но хлеб его используют не как закуску, а как то, что как мы обычно используем хлеб, для насыщения, то да.
Ага.
Теперь кизайт это 27 кубических сантиметров.
Понятно, понятно. Угу. Спасибо.
Так вот. Да, то есть Шульхан Арух рав, то есть да, то есть то, что принято хабадник, он с этим вопросом спорит. Поэтому, если раввин говорит другое, то в той общине можно его слушать. Значит, Мишна Брюра говорит так. Если мы скушаем хотя бы кизайт хлеба, и к этому съели другие продукты, мы насытились. Либо, то есть, есть всегда два, еще одно вступление, потом вернусь. Значит, есть два критерия. Первый критерий, это я насытился, я лично насытился. Второй критерий, это когда я, ну, то есть, как бы, кому-то подходит. То есть, если человек, скажем, у меня хороший аппетит, да, я не насытился. Вот. Но человек в моем возрасте, он бы насытился, то я иду за большинством. Обычно нормальный человек, то есть большинство людей в моем возрасте, они бы насытились, то я должен идти за большинством. То есть мы устражаем и так, и так. Если я насытился, хотя я съел меньше, чем другие люди, то мы устражаем. Если я не насытился, но обычный человек насытился, мы тоже устражаем. Поэтому, если человек съел кизайт мучных изделий, выпечки, и других продуктов, салаты, рыба, пюре, и он стал сытым, то, по мнению Мишны Брюры, есть обязанность считать беркат амазон по Торе. Соответственно, если так Мишна Брюра, ну, как бы, это очень веское мнение, а речь идет о законе Торы, то там, где это не выделяется, тоже стоит устражить, потому что сомнение по Торе это устраже. То есть даже, хотя Шульхан Арух рав спорит, но так это сомнение по Торе, то если никто не замечает это самое, то можно устражить. Вот. Значит, если человек съел всякие сладости, там, скажем, мороженое, еще там что-то такое, но не печеные изделия, а только, я говорю, печеных изделий съел кизайт, плюс к этому всякие сладости стал сытым, то тогда это более сложная вещь, и в нее лучше не входить, потому что сомнения по поводу беркат амазон, перед молитвой это делать неправильно, полчаса до начала, до зари, это неправильно сделать, но беркат амазон, это будет сомнение, поэтому в таком случае правильно там доесть, поесть еще это самое, поесть еще больше зерно, чтобы не был сомнений. Да? И лучше в ситуацию не входить. Если я съел 200 грамм, 200 кубических сантиметров выпечки, то уже начинается сомнение с Беркат Амазон и, соответственно, сомнение с можно ли это кушать, можно ли это кушать перед молитвой. Да? Поэтому после 200 грамм лучше не входить в сомнение. 400 грамм это уже более твердое, 400 кубических сантиметров. Это уже более серьезное мнение. Но, скорее всего, человек, я думаю, насытится. 400 кубических сантиметров скушать выпечки, скорее всего, нормально человек насытится. Поэтому по-любому нужно будет читать. Поэтому перед молитвой неправильно читать. То есть после 200 сантиметров кубических стоит воздержаться в литовских общинах, в хасидских, там, где хаббатские, то можно до 400 грамм, до 400 кубических сантиметров можно кушать. Еще один совет я вам говорил. Можно сжать. Можно сжать эти мизуно, то есть эти выпечку, тогда у них будет меньше объем. Да, поэтому если мы хотим съесть чуть больше, мы видим, что это может превысить 200 кубических сантиметров, то можно это дело сжать, чтобы они были меньше в объеме, и тогда скушать то количество, которое мы хотели. Еще одно еще хочу добавить. Да?
Каша не входит в это число?
Нет, вот я хотел сказать. Каша, лапша, макароны не входят в эти вещи. И кугель есть, который устражает, но спокойно совершенно можно положиться, что кугель это не хлеб. То есть те, кто не слышит, что это хлеб, так и не надо. А те, кто слышал, то это устражение, которое, в общем, то есть это большое устражение. Можно на него не обращать внимания. Да, в обычной ситуации не нужно это самое, не нужно опасаться, в общем, можно кушать кугель спокойно, это не хлеб. Единственное, что нужно знать, что тогда у нас другая проблема. Если мы кушаем только кугель, то это самое. То есть лучше скушать немножко мизуно в это самое в утреннюю кидушу, но это не страшно. То есть если нету мизуно, да, то тогда кугель можно скушать. Кстати говоря, если мы кушаем мизунот во время утреннего кидуша, тогда нужно, то есть, есть разные мнения, что нужно, я объясню, что я хочу сказать. Написано, что «эн кидуш ламком сюда». То есть кидуш, выполняется заповедь кидуша только в случае, когда на этом месте была какая-то трапеза. Так как это закон мудрецов, то мы идем в облегчение. Есть разные мнения, что такое трапеза, а мы всегда облегчаем. Так вот, мы всегда облегчаем. Так, то есть желательно скушать мизуно, больше хочется мнение, человек выполняет заповедь кидуша. Если нет, то можно скушать кугель, тоже ничего страшного. Но если мы да кушаем, то есть, опять-таки, я не знаю, в Люксембурге нет таких вещей, а в Израиле часто бывает, что есть крекеры. Я думаю, мне кажется, в Германии тоже, в Берлине такое было, не знаю, как в других городах, в Берлине, я помню хорошо, были крекеры за столом во время утреннего кидуша, был крекер и селедка. Обязательно. Так вот, если есть крекеры, мы скушали кизать крекеров, то тут нужно быть осторожным, чтобы не расслабиться. Потому что если мы съедим количество, которое достаточно насыщения, там всяких других еще салатов, селедки и так далее, то тогда нужно будет говорить Беркат Амазон. Вот. А что касается гвинаши, то такое количество нельзя кушать перед молитвой. Да? Это понятно? Вот, мы идем дальше. Мы говорим про полчаса до зари. А что касается сразу после зари, то тогда все намного более строго. Запретили кушать, я говорю, кушать фрукты и другие продукты. Запретили кушать все. И пить тоже запретили, кроме воды, так написано в море. Теперь, сегодня, я говорю, сегодня многие пьют кофе. Это очевидно, что можно. Кофе с сахаром, с молоком, если разрешать, поэтому я этого не понимаю, скажу честно, не понимаю, я сам не пью. Если разрешают, поэтому каждый человек как бы смотрит на себя. Если ему необходимо, то пускай обучать, если можно обойтись. То есть я пью кофе как царство, да, чтобы, если я пью предмолитвенный кофе, то для того, чтобы лучше молиться. Без сахара, но никак, действует никак не хуже, чем сахар. С молоком. Когда разрешили есть и пить до молитвы? Теперь смотрите. Хасиды на этом деле очень облегчают. И есть несколько вещей, которые с точки зрения Аллахи непонятно, что они делают. Их объяснения, они вызывают смех. Нет, да, логики там никакой нет. Поэтому, да, тот, кто хочет выполнять скрупулезно закон, он не может на это полагаться. Да, ты можешь такое так делать. Есть много вопросов по поводу соседов, скажем, Рис Визидр, когда приехал в Израиль, первое, что он сделал, позвонил Хабадский там это самое и стал с ними спорить, почему вы не спите в суке, в сухот. Да, я могу сказать, что они говорят. Они говорят так. Последний Хабадский Рэбе, он говорил, что ему, я не знаю, ты поймешь это слово, что ему в суке очень мешает свет бины. В общем, какой-то свет святости, если скажем так. Да, свет святости. Значит, поэтому закон о суке гласит так, что тот, кто мучается страдать из-за суки, значит, тот просто говорит, болит голова и там, так нет такого смысла, поэтому он должен под суке. Тот, кто мучается, то есть ему говорит, болит голова именно в суке, скажем, от свежего воздуха, а дома не болит, то он имеет право не находиться в суке по этой причине. Из-за того, что он утверждал, да, неправильно, он утверждал, что ему мешает свет, называется Ормакив Шельбина, неважно, свет святости суки, и он там не может находиться, поэтому он освобожден от суки. Да, так спросили, хорошо, почему вы до Рэбе? Рэбе не может, не может, вы там можете, что вы не хотите. Он говорит, а мы переживаем, что нам он не мешает, что нам свет святости суки не мешает. Мы тоже переживаем, поэтому мы страдаем, поэтому мы тоже можем хотя бы не суки. Да, так вы же понимаете, как они страдают, во-первых. Потому что они там да кушают, как вы там можете кушать. Они же кушают суки, благословляют. Так если вам вы страдаете от суки, так вы не имеете права. То есть, тот человек, который страдает от суки, он не имеет права благословлять он, на суку. Потому что он не выполняет заповедь суки. Да, если так, как когда вы кушаете, как вы благословляете на этой всей суке. Вам не мешает, только спать вам мешает. В общем, есть еще много всяких вещей, да, которые сам поэтому мы не будем понимать, как бы с кем-то спорить, но я говорю, человек, который хочет скрупулезно выполнять заповеди, то понятно, что на такие объяснения не стоит полагаться, а нужно полагаться на обычную человеческую логику, и там, где ну, это выглядит странно, да, то есть, значит, надо устражать и вести себя так, как, общий, как говорит закон. Так вот, значит, просто так перед трапезой кушать нельзя. Максимум воды, говорю, сегодня кофе. Есть, который разрешает сегодня кофе с молоком и сахаром, потому что это общепринято. Это как вода сегодня. Вот. Я говорю, я не понимаю это, но так говоря, большие люди, что могут делать. Значит, тогда да, можно кушать перед молитвой. Первое, тот, кто очень голоден. И поэтому во время молитвы он не может сосредоточиться на молитве. Это что они говорят. Да, что они кушают молитвы, потому что они иначе будут думать о еде. Это очень странно. Да, литовские евреи, сефардские евреи, многие другие там общины, да, они не думают о еде. Только хасиды думают о еде. Это очень странно. Почему? Кроме того, что мы видим, что иногда они успевают покушать. Кстати, далеко не все хасиды. Да, есть многие хасиды, которые тоже молятся вовремя. В Ешиве у Рава Войзнера, Зихоно Левраха, молятся шахарит в 6 часов. Многие каленские хасиды молятся в 6 часов. То есть это не то, что... Да, почему-то они все не думают про еду. Что вдруг эти товарищи говорят, что они все время будут думать про еду, если они не покушают перед шахаритом. Это очень странное объяснение. Так вот, значит, просто так нельзя. Но тот, кто реально чувствует голод. Чувствует голод. И не может сосредоточиться во время молитвы. И тогда можно что-то перекусить. Не хлеб, понятно. Да, почему? Потому что то, что нельзя кушать для, ради себя. Если я кушаю для того, чтобы хорошо молиться, перекусить, да, то можно. Мне говорят, когда это реально, мне поможет лучше молиться. Когда это правда, что это так. Вторая, это больной. Больной, который ему-то нужно здоровье, то понятно, что можно есть и пить, молиться. Сегодня далеко не всегда, да? Сегодня далеко не все больные, им помогает еда. Так они врачи говорят. Третий вариант, это когда человек, он чувствует слабость. Он не голодный, не больной, но чувствует слабость. Там головокружение, скажем, что-нибудь такое, да? Ему нужно поесть, попить, чтобы восстановиться. Нишнабрура считает, что в таких случаях это правильно, да? Из-за того, что это есть запрет мудрецов. И написано, они приводят доказательства стихов, что это очень нехорошо кушать перед молитвой. А молитва миньяне – это только обязанность мудрецов. То более правильно помолиться, если я вижу, что я не могу помолиться в синагоге, не поев, не смогу сосредоточиться, где я буду дать, или там плохо себя чувствую, а дома у меня есть силы помолиться до еды, то более правильно помолиться одному дома перед тем, как покушать. А потом пойти в синагогу, послушать там кадишик, душу и так далее. Послушать повторение молитвы, это все эти вещи. Опять-таки, если есть возможность обойтись без трапезы, не есть, то есть даже если, скажем, я не могу и дом помолиться без того, чтобы перекусить, да, то более правильно покушать, не есть хлеб, потому что, он говорит, то есть есть степени, да, не есть хлеб, который входит в кьют сюда, который мы говорили до этого. Хлеб, либо другие, как бы, печеные изделия с продуктами, так, чтобы насытиться. Если человек, ему можно есть и пить. Все равно более, то есть, следует произнести благословение на Тору и сказать «Шма Исраэль». Почему? Потому что то есть, есть несколько уровней, почему, есть несколько причин, почему нельзя кушать перед молитвой. Одна из них – нужно вначале себя принять иго власти небес. «Шма Исраэль». Надо сказать, «Шма Исраэль» – это очень важная вещь. Это как бы, это написано в Море. Что это корень всех наших заповедей. То есть первое, с чего начинается понятие заповедь, только поскольку мы знаем, что есть Бог, и Он один. То есть мы верим, я имею в виду, Он один, это значит, что мы, то есть, что мы верим в настоящего Бога, а не в выдумки. Да, это Шма Исраэль Шем Элокейну Шем Эхад. После этого, если человек он верующий, тогда становится возможным выполнение заповедей. Человек, который не верит, то заповедь это не заповедь, это просто как бы поступок, который продиктован его решением, а не приказом Бога. А заповедь это заповедь, это приказ Бога. Так вот, поэтому очень правильно сказать в таких случаях Шма Исраэль. Я вчера говорил, что неправильно говорить слова Торы без того, чтобы прежде благословить благословение на Тору. Получается, что если кто-то хочет покушать или поесть перед молитвой, то правильно сказать благословение Тору и Шма Исраэль. Теперь, женщины, даже незамужние, то есть девушки, там, женщина, муж, женщина, девушка, все, то есть женская половина еврейского народа полагается на мнение, которое говорит, что весь запрет, когда человек вообще не помолился. Не обязательно шмонайся. Мужчина это не полагается, потому что основное мнение, что речь идет о шмонайсе, то есть о халите. Однако есть мнение, на которое полагается женская половина нашего народа, в том числе потому, что не всегда молится шахалит, то есть мы не можем сказать, что не обязаны. Так женская половина полагается на мнение, что достаточно какую-то молитву сказать и потом покушать. Но опять для того, чтобы более правильно сказать Шма Исраэль, а Шма Исраэль нельзя сказать перед благословением на Тору, благословение на Тору есть просьба, то есть как раз есть та молитва, о которой мы говорили, то правильнее всего это сказать благословение на Тору Шма Исраэль. Однако, если женщина очень голодная, скажем, то достаточно того, что она сказала «Антиакадайм», и она, или там, она не сказала, она вышла из туалета, сказала «Пачкарья царь», сказала благословение после туалета, этого уже достаточно, она может что-то перекусить. Да, то женщина у нас есть по ослаблению. Кроме того, мы сказали про еду, что мы говорили, да? Теперь запрещено выпить кебейцу алкогольный напиток. Весом 54 грамма, да? 54 миллилитра метра кубических. То есть с момента зари нельзя пить больше 54 грамм алкогольного напитка, когда случится, человек не опьянеет. Человек опьянеет вообще, ну, предварительно нельзя пить. Но даже без этого. Но, да, есть еще один запрет. Заниматься личными делами до молитвы. То есть, есть несколько объяснений, почему. Одно объяснение, что нельзя заниматься личными делами, потому что это отвлекает от мысли. То есть человек потом будет отвлекаться, будет думать о личных делах. Есть объяснение, что неуважение к Всевышнему, человек сначала делает свои дела, а потом Всевышнему. В любом случае, нельзя заниматься личными делами до молитвы. Сейчас объясним, когда да, можно. То есть, в первую очередь, запрещено только личные дела. Соответственно, все, что относится к разряду заповеди, то это можно, не попадает под запрет. Например, такой пример, который вы могли бы не подумать. Если у меня есть там опасность, что мне нужно что-то купить на шаббат, и есть опасность, что я не смогу это сделать после молитвы, то я пойду сначала сделаю покупки, а потом пойду молиться. Опять-таки, изначально желательно сказать, Шма Исраэль, сказать Беркат Тура и Шма Исраэль. Если у меня есть дети, которые учатся в религиозных школах, то все, что необходимо сделать, чтобы тратить ребенка, это тоже мицва. Так как мицва помочь ребенку пойти в школу, то мама или папа, за того, кто это делает, значит, они имеют право это сделать до молитвы. Теперь, у меня есть мицва помочь в этом супруге, поэтому, да, если нужна помощь, то я могу супруге и буду, то есть имею это право сделать до молитвы. С другой стороны, у супруги есть мицва помочь, то есть освободить мужа от этой почетной заповеди. Да? Поэтому, желательно, как бы, ну, семьи должны смотреть, то есть, скажем так, если семья хочет выполнять все по букве закона, то, в общем, женщина должна, так сказать, постараться дать возможность мужу пойти молиться вовремя. Однако есть ситуация, когда, скажем, после родов, или, не дай бог, жена больная, плохо себя чувствует, понятно, что нет здесь претензий к ней, и муж должен с этим считаться, остаться и помочь детям выйти. Даже актуальный наш этот вопрос. Значит, когда начинается запрет, запрет начинается с зари. Потому что это время, когда молитва. Когда уже можно молиться, в самом крайнем случае, как мы говорили. Если человек встал до зари, вот такая песня, сегодня зари встану. Человек встал до зари, такого запрета нет. Однако, полчаса до зари есть... то есть, полчаса, если человек встал полчаса до зари, то стоит произнести опять-таки благословение на Тору и, да, потому что это шма не надо говорить, нет смысла. Мы же сказали ночь. Это как бы еще ночь. А что касается благословения на Тору, то стоит сделать, потому что стоит произнести какую-то молитву, прежде чем я начну заниматься будущими делами. То есть по второй причине. Хотя еще не пришло время молиться шахарит, но так как неправильно заниматься своими делами перед тем, как мы, так сказать, отдали честь Всевышнему, то правильно сказать какое-нибудь благословение. Лучше сказал на Тору, потому, как я вам говорил, потому что евреи постоянно думают о каких-то законах, да, постоянно им нужно взвешивать, это можно или нельзя, это уже Тора, поэтому правильно сказать благословение на Тору. еще одна тема, где что нельзя, вы знаете, нельзя приветствовать другого человека до молитвы. Почему, тоже понятно, да, что мы еще на самом деле поговорим со Всевышним, а уже мы это создаем посчитать другого человека. Теперь очень внимательно, когда то есть, те, кто знает этот закон, они обычно не знают всех подробностей, а я вам все время повторяю, что обидеть еврея — это запрет Торы очень серьезный. Поэтому всегда нужно быть очень аккуратным в этом вопросе. Значит, что запрещено и что можно. Что неправильно, это подойти специально к другому человеку, знакомому, до шахарита, чтобы его поприветствовать. Если мы встретим кого-то по дороге, то можно человеку сказать привет, но нельзя сказать шалом. Потому что шалом — это имя Всевышнего, и тут неправильно было бы употреблять имя Всевышнего в будничном смысле. Да, то есть я повторю еще раз. Если я встречаю знакомого, или я прохожу рядом, как бы с кем-то рядом, да, то есть это самое, мне нельзя говорить слово шалом. Но можно поздороваться, если я его уже увидел. Если человек идет после молитвы, то правильно еврея правильно приветствует словом шалом. Так если он сказал своему товарищу шалом, то тогда не ответить слово называется воровство. Поэтому, если я еще не помолился, но мне сказали шалом, нужно ответить шалом. По поводу телефона, разговор по телефону, то же самое. Это постороннее дело. Поэтому заниматься посторонними делами нельзя. Если мы говорим про здороваться, не здороваться, то опять-таки неправильно позвонить кому-то, сказать привет, это самое, да? Если мне позвонили, и я чувствую, что нужно ответить, мне говорят привет, ну ответить привет. И можно сказать самому привет. Если мне позвонили уже, да, то я могу сказать привет. Это то же самое, что как будто встретил кого-то. Если, дай Бог, находится в трауре, то можно его навестить в трауре. Это потому что это мицва. Также можно пойти проводить товарища. И тем более родители, которые уезжают в другую дорогу, в дальнюю дорогу. Потому что это мицва хесед — провожать людей в дорогу. Если я с ним прощаюсь, так можно сказать шалом. Даже если я первый говорю шалом. Я сказал, да, если после молитвы, то есть, например, я встретил по дороге кого-то, или, например, я убегаю, у меня, то есть, например, есть два миньяна, как часто бывает, конечно, в Израиле, там много больших общин, бывает два миньяна. Я уже молился, и увидел моего знакомого, приятеля, могу подойти к нему спокойно, сказать шалом, хотя он должен мне ответить шалом. Тут проблемы не будет. Вот. И, да, так мы с вами прощаемся до сегодня. Я только еще хочу напомнить, что есть мицва приветствовать один или другой, сегодня почему-то не обращает на внимание, но по закону Гморы так оно должно быть. Да, то есть мицва приветствовать одного другого шалом. Советую вам так это делать. И есть запрет, Гмара говорит, что очень серьезно, не отвечать шалом на шалом. Это нужно помнить. Ну, всем шаббат шалом. Безрат Ашем, воскресенье. Запись, запись прислать?
Да.
Тамара, есть, я поставил в чате, я пишу. В чате стоит адрес Dropbox. Это такая сайт, где откуда можно скачать.
Я не могу зайти в Dropbox, у меня пароль не принимает.
Нет, Dropbox не нужен пароль. В Dropbox не нужен пароль.
Там это время требует пароль.
Dropbox? Не можете пробовать. Что вы говорите? Я постараюсь переслать, договорились.
Пожалуйста.
Договорились.
Всего доброго.
До свидания, шабашалом.